трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Сейчас 9 минут первого в российской столице. Доброй ночи. У микрофона Маша Майерс. Здравствуйте, Борис Туманов.
Здравствуйте, Маша Майерс.
У нас сегодня медом намазано, потому что у нас сегодня Флоренция или Флоренция. Кому больше нравится, господа хорошие. Вот так и называйте этот город, историю которого мы сегодня вам будем рассказывать вместе с нашими гостями. Директором Московского дома фотографии Ольгой Свибловой.
Здравствуйте.
Доброй ночи. И специалистом по Италии, по истории Италии, италоведом Александром Сорокиным. Здравствуйте.
Доброй ночи.
Вы знаете, я расслабляюсь. Я сегодня абсолютно в стиле этого города. Я такая красивая, умиротворенная гармония. Извините, да, не скромно, но тем не менее.
Красиво всегда.
Да, спасибо. Но я не стала смотреть там словарные статьи большие. Я знаю, что это по вашей части. Я посмотрела новости и поняла, что во Флоренции есть две религии. Это, как мне показалось, это искусство и футбол. Но мне показалось, что третьего там ничего не существует. Может быть, вы со мной поспорите?
Ну, насчет футбола не знаю, но искусство действительно там такая плотная концентрация. Вспомним, очень часто Флоренцию называют вторыми Афинами. Но когда ты смотришь, какие имена в истории
Может,
этого
пора
города...
Может, Афины назвать второй Флоренцией?
Вот, действительно, ну, я перечислю хотя бы немножко. Данте, Боккаччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело, я не знаю, Америго Веспуччи, путешественник, и даже Карло Коллоди, папа Буратино.
Я про футбол.
Так.
Я только
так,
жду...
отлично, Туманов
вот
происходит вам.
А вы Ольга, вы меня про футбол шокируете.
Так и надо.
Потому что я была совершенно потрясена. Нет, ну то, что когда я была во Флоренции, я была там совсем мало и чувствую себя совершенно вот, неуверенно с такими двумя замечательными мужчинами и авторитетными. Я была там две поездки. Одна была первой и единственной в моей жизни поездкой по желанию и по воле сердца, потому что обычно я еду только по делу, а тут как бы я... Когда-то в детстве сказала, что вот я не хочу умереть, если я не увижу Флоренцию и пережив уже такой полувековой юбилей, я сказала, ну все, вот мужу, если я не поеду на два дня просто посмотреть, потому что вот ничего делать не надо, и мне разрешили. Это было первое путешествие для души, а второе как бы уже по делу, конечно, фотографическому, потому что там чудные фотографические архивы. Но то, что меня поразило, что с кем бы ты ни говорил, с директором крупнейшего музея, да, с человеком на улице, в кафе, а еще там лучший шоколад. Я бы сказала, что, конечно, горячий шоколад в Флоренции это просто тоже особая мифология. В любой кофейне все говорят про футбол. Но я сейчас только что вернулась с бала, да, московской мэрии, где я попала за стол нашей Думы городской. Я им сказала, что я иду на вашу программу, которую они все слушают. Они говорят, а ты знаешь, что футбол родился во Флоренции? Я говорю, как, не в Англии? Я была уверена, что он там родился.
Ничего подобного
в 15 веке, когда там родилось вот все, о чем мы сейчас будем говорить, потому что весь взрыв какой-то странный, да, вот этот феномен Флоренции происходит как раз, да, где-то в 1400 какие-то года. Так вот,
вместе со всем раньше.
Там как раз родился футбол, там родилась игра, которая, да, ногой в мяч похожая на футбол, и до сих пор там происходят эти соревнования в своем флорентийском футболе прямо напротив вот этой знаменитой Капуччи, на площади, которая как бы вот как было, так и есть. Это меня настолько поразило, что я просто благодарна Московской Думе, что за меня подумали. Я чувствовала, что...
Дума подумала и решила, да?
Но они мне сказали, что у этого есть исторические корни.
Да. Ну, вообще это связано
сейчас
с Медичи.
Сейчас мы специалист по Италии, по-моему,
это связано с Медичи, это связано с выяснениями отношений между враждующими кланами. И для того, чтобы как-то, так сказать, привести это к спокойному руслу, еще в 1323 году, так сказать, игра. Но, правда, она напоминала полумордобой, полурегби. Вот эта вот игра, она мало походила на современный футбол, но вот она такой вот...
Но ногами мяч пинали.
Ногами мяч пинали, друг у друга тоже пинали, ну, в общем, больше по мячу.
А сегодня?
Ну, сегодня есть Фиорентина, так сказать.
Это а кого мочить надо? Ну, вот как это там, знаете, как Москва-Питер, да, как там Зенит-Спартак, вечное противостояние. Ну, там, насколько там я знаю, флорентийцы не любят сиенцев, а сиенцы ненавидят флорентийцев.
Ну,
или там есть еще и пожуще.
Палео, и в основном, так сказать, мы скачем на лошадках по футболу-то как-то мы не очень, так сказать.
С миланцами они, по-моему, не очень.
Да, с миланцами.
С Кьоджи и так далее.
В области моды, да, это такая... Это сильное противостояние,
ну, Флоренция,
сильная конкуренция.
Понимаете, как, например, вот очень интересно, что первая аптека, даже сказать не аптека, а магазин, в котором изготавливались косметические средства, был открыт во Флоренции в 1242 году. Он до сих пор существует, ее открыли, эту аптеку открыли около Санта-Мария-Новелла, и до сих пор работает эта аптека, открыли монахи, которые изготавливали на основе трав, изготавливали там различные снадобья, вот, три из которых достаточно известных, вошли в историю и до сих пор существуют. Одно это розовая вода, это пшеничное масло. Ну вот это миндальное масло. Те, которые
я никогда не думала, что розовое масло пришло из Флоренции.
Ну, ты... Что вы придумали монахи, которые нет. так заботились о морщинах под глазами?
Нет, там, вообще Флоренция, так сказать, да, это некое, так сказать, связующее звено. Например, известно, да, утка под апельсинами. Французское блюдо очень известное. Так что, да. Ну, никакого отношения к Франции она не имеет. Это Катерина Медичи, когда стала женой очередного Людовика. Ну, так, это флорентийское блюдо, которое она привезла, то понравилось так французам, что они теперь заявили, что это их национальное блюдо.
Я думаю, что она только яды привезла, потому что как бы французы глубоко уверены, что все яды и все вот такие, да, убийства с помощью отравления, такие политические, внутриклановые и так далее, это все им Медичи привезли.
Как романтично.
Все привезли они им из Флоренции. Почему-то они уверены, что именно там, кроме вот этих замечательных косметических... Да.
Нет, монахи еще занимались тем, что они снотворное готовили. Правда, как говорят исторические...
От которого просыпаются, да, или от которого не просыпаются?
Да, не просыпаются. Можно не просыпаться. И, по-видимому, Медичи это хорошо использовали.
Я хочу вернуться к началу нашей передачи. Вот я упомянул в Афинах, и наш слушатель Александр очень интересное уточнение делает, что вторыми Афинами Флоренцию называли из-за так называемой Платоновской академии при дворе Флоренца великолепного Медичи, где было средоточие знаменитых гуманистов, философов, поэтов, литераторов, художников и так далее. Что, собственно говоря, не отменяет моего восхищения Флоренции, моего предпочтения, потому что в Афинах такого созвездия имен не
да.
было все-таки.
Они не только имен, но вот все-таки и Афины, и как город смотрятся, они смотрятся все-таки такой большой мифологией. Странная вещь, вот ты приезжаешь в Рим, да, мое первое впечатление от Рима, это то, что у меня ужасная топология, я не помню улицы, я не помню названия, но ты чувствуешь место. Первое ощущение от Рима, это что место, помеченное силой, причем когда-то, не сейчас, а вот такое.
Это античность.
Да, и ты видишь эти колонны, я не знаю смысла этих колонн, мне даже не хочется сначала по первому впечатлению выяснять, почему она здесь торчит, почему здесь. Но ты понимаешь, как посохом пометили силой. Да? А сейчас это уже такое чудное место для, ну, наверное, для...
Для туристов.
Ну, не для туристов, но для того, чтобы кино снимать, это точно замечательно. А во Флоренцию приезжаешь, там хочется жить. Там не чувствуется, да, там история так естественно входит вот в какую-то современность, что это город, в котором даже туристы растворяются. их не видно.
А не создается впечатление, что вот это, о чем вы говорите, ограничено вот двумя, там, тремя или четырьмя центральными кварталами, а потом вышел, посмотрел на вот этот вокзал, творение, да, такой классика фашистской архитектуры, такой вот самое чудовищное, примитивное, безвкусное и банальное, что только можно придумать, и понимаешь, что, в общем, ну да, вот есть какой-то вот этот вот ограниченный культурный центр, старый центр города, в котором это все чудесно и распрекрасно. И есть Флоренция, в которой там еще вот эта женщина-то стоит, вот этот памятник женщины, которая держит женщину, и это символизирует там что-то такое. Но это что-то местные Церетели, я так понимаю, изобрел там где-то.
Нет,
на въезде.
Нет, это как бы
город.
На окрестностях, в окрестностях Флоренции.
Нет, город... такой ерундой великий нет. Город не испортишь?
Нет, у меня как-то Микеланджело город... остался, а вот этой женщины нет, да, все-таки, когда ты видишь, да, вот то, что ты всегда в картинках смотрел, и когда оказывается, что просто в городе может стоять, не в музее, понимаете, вот это город, в котором нет ощущения, это музей, это памятник, нет, это есть ощущение того, что все это естественно живет сегодня, ты видишь, вот дом Медичи, ты не заходишь внутрь, я не заходила, но ощущение, что в нем и сегодня могут жить нормальные люди, да, вот эта естественность обитания, она есть. Я, например, попала в Флоренцию, когда там готовились какие-то огромные замкоты, какая-то ночь музыки была или еще что-то. То есть город действительно стоял на ушах в подготовке этой ночи. И это как-то так естественно происходило. Эти тысячи людей перетекали, втекали. Там нету вот этих пробок, там нету ощущения, что туристы на тебя давят, как в Венеции, когда можно город смотреть, да, только ночью или совсем на рассвете. Но мне кажется, он очень естественный. Я до сих пор не понимаю, как вот это созвездие имен, с которого мы начали, да, как задавши вот эту вот энергию Флоренции, как она на сегодняшний день сохранилась естественным человеческим местом, да, и мне, например, там безумно комфортно, я не люблю Италию, я признаюсь, да, для меня юг вообще будет неприятен, там очень много суеты, очень много крика, чего-то шума.
Не любит Италию, но как только получила возможность наконец-то поехать в свое удовольствие, сказала, во Флоренцию, Ольга.
Но, правда, это же одно место было, куда я мечтала.
А, одно место, да?
Нет, здесь, понимаете, как это вообще вот город, неспроста самым популярным маршрутом в туризме, касающимся Италии, является либо города искусств, как их называют, да, либо итальянская классика. Итальянская классика, Рим, Флоренция, Венеция.
А к искусствам что относится?
А к искусствам относится...
Не Рим, Флоренция, Венеция?
Относится, естественно. Но это лишний раз подчеркивает, что это город, относящийся вот к той самой итальянской классике. И это город с его памятниками, с его историей, с его историями, которые... Это же город, который вот Тарковский, он же писал, так сказать, о том, что Флоренция – это город, возвращающий надежду. Вот он действительно единственный, кто из наших соотечественников был Флоренцией недоволен и не любил, это Блок, который почему-то, вот я не знаю, так сказать, чем она ему страшно не нравилась, но она ему не нравилась, он ее ненавидел.
А вы знаете, Блок в конце жизни, вот мне, я сейчас книжку, у нас вышла книжка в Доме фотографии, там, начало века, да, история России в фотографиях, от 900 до 917 года. Последняя фотография, это Блок с Наганом в Зимнем дворце. Член реввоенкомиссии. Представляете, это как раз комиссия, которая решала уже в 18-м году, заметьте, да это конец 17-го, начало 18-го, кого стрелять, кого не стрелять. Но вот такой шок, я подумала, от прекрасной дамы и прямо до реввоенкомиссии. Вот, наверное, в этом смысле у нее с Флоренцией были проблемы. Не
Блоку
знаю, что...
досталось, не за что.
Зато Достоевский там написал «Идиот».
Да, да, вот. Итальянцы чрезвычайно этим гордятся. Но вот в 1863 году Достоевский живет там. Ну, так он пишет, так сказать, «Идиота», и есть мемориальная доска.
Они этим гордятся как фактом, да, или они это читают и любят?
Написал, ну, тоже нет, правильно, там, да?
Нет, вообще, как это не парадоксально, Флоренция связана, так сказать, вот с 1439 года, знаменитый Флорентийский собор. Который происходит, это когда католическая церковь православная, от нас был Исидор, такой церковный деятель, который подписал договор с католической церковью об унии, Возвращался он долго в течение 2 лет оттуда, прокатился по западной Украине нынешней, там, по западным княжествам, вот, которые, раз уж говорится, то они согласились с этим, прибыл к Василию Третьему и угодил за решетку, потому что, как бы, так сказать, царь московский не согласился с тем. Ну, это считается вот установление, так сказать, официальных отношений между Россией, когда официальная делегация поехала, 1439 год. Одновременно с этим были отношения неформальные. Есть такой монастырь, который называется Сан-Марко во Флоренции.
Ой, про Ранджелика.
Вот. И в Сан-Марко там в 1492 году там был, принял постриг человек, которого звали Михаил с греческой фамилией Тре, не берусь сказать, так сказать, да, который у нас потом, так сказать, сыграл огромную роль в нашей истории. Он после этого оказывается в Новом Афоне, в Афоне, в Афонском монастыре, после чего, так сказать, оказывается на территории России. Это Максим Грек, который у нас...
Кстати, я прошу прощения,
да. Тривальс, его фамилия Михаил Тривальс.
В истории нашей страны Италия, в частности Флоренция, тоже оставили свой след. Очень интересный. В архитектуре Московского Кремля. Сейчас я объясню. Вы знаете, не мне вам рассказывать, что во Флоренции, в частности, шла очень серьезная политическая борьба между партией гвельфов, которые поддерживали папу римского, и партией гибеллинов, которые поддерживали Священную Римскую империю. И итальянские архитекторы, которые в то время приехали строить Московский Кремль, долго ломали голову, какую форму для зубцов стены кремлевской выбрать, потому что гвельфы строили свои замки с квадратными
зубцами,
а гибеллины с ласточкиными хвостами, вот такими же, как в Кремле мы сейчас имеем. Они ломали голову, а потом пришли к очень, я бы сказал, такому разумному, чисто прагматическому выводу. Ну, если уж кто-кто, как говорится, но уж патриарх московский с папой римским ничего общего иметь не захочет. И сделали ласточкины хвосты. Так что у нас гибеллинские зубцы на кремлевской стене.
А я все-таки хочу вернуться к монастырю Сан-Марк, который вот вы только что упомянули. Потому что для меня, наверное, самым таким драгоценным открытием был этот именно монастырь. Я ехала смотреть фрески Джотто. Я вот в детстве как-то так глупо и тупо, бесконечно перерисовывала из книжек эти фрески. Я не знаю, почему именно Джотто, да, вот меня интриговало, и я понимала, что вот все хорошо, но я хочу увидеть вот эти фрески вот в реальности. Не знаю, почему именно во Флоренции, потому что там их не больше всего, да, они есть в других местах, но мне казалось, что надо их увидеть именно во Флоренции. Я приезжаю за фресками Джотто, в конце концов, нахожу эти фрески, и они, оказываются в реальности совсем другими, чем я их представляла. Я понимаю, что это чудесно, это потрясающе, но это совсем не то, что я, да, я все-таки всю жизнь именно вот эту фреску я ее ждала. Я ухожу и понимаю, что переворота во мне не случилось. Случилось дело, которое надо было выполнить, я обещала. И мы уже должны уезжать из Флоренции, мы сидим и пьем очередной раз этот удивительный флорентийский шоколад, где ложечка стоит, да, и который не сладкий при этом, это что-то такое чудное, потому что там можно просто не питаться. Я даже не помню, что мы ели. Я помню, что всегда пили этот шоколад.
Ну, о еде мы еще что-то поговорим. Такое.
Да. Да. И мы собираемся уезжать, и я вижу, напротив написано «Монастырь Сан-Марко». Думаю, ну, все-таки осталось там полчаса, надо зайти. И мы идем в этот монастырь, и я открываю для себя художника, который вот действительно перевернул мою жизнь. Это фрер Анжелика. Фрер Анжелика начинает работать в 33-м году, в 433-м году для этого монастыря, и он не просто там есть музей, где огромное количество его икон, и есть его дивная совершенно работа в музее Прадо, которую я до этого видела, но у меня просто вот фрер Анжелика не вложился в голове, а он расписал тогда по заказу Медичи каждую келью монахов. И вот то, что он там Да, сделал, это меня совершенно потрясло, потому что это не укладывалось никуда, ни в традиции, да, иконной живописи, которая это наследовала, ни в традиции Возрождения. Это было совершенно такое странное эсхатологическое мышление, которое было абсолютно сродни современному искусству, вот, который, вот, которым вроде бы я и занимаюсь. И ничего подобного представить себе, что в каждой келье, я просто ни в одном месте мира больше этого не видела, чтобы монах жил, да, и жил вот с этой работой. Потом фрер Анжелико становится, по-моему, архибек, как кто это, вот, какой-то очень высокий, не папа, но какой-то архивек, вот. И он становится очень высоким чином.
Церковный архиепископ, вы хотите сказать?
Ну, вот как наш архиепископ, да, становится. И ужасно, и он на самом деле долго жил, вообще для художника, для монаха так не живут, он жил больше 70 лет, он потом умер уже расписывая по заказу папы в Риме церковь. Но вот то, что можно увидеть в Сан-Марко, это чудо, и ты совершенно по-другому начинаешь относиться к русской иконописи, потому что мы все-таки замешаны на то, что она у нас лучшая и единственная, но вот... Вот Рублев и фрер Анжелико, это как бы такие какие-то две отправные точки.
Ну, это тогда, когда
разные.
Еще и церкви-то раздельной не было, по сути дела, времена, когда...
Скажите мне, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вы меня запылили окончательно,
да.
Я все-таки пытаюсь понять, что помимо вот некоторых таких искусствоведческих величин, существует еще сам город, он живет какой-то жизнью, наверное, своей, правда?
А пусть наши гости расскажут о мостах Флоренции.
Сейчас Сорокин скажет, в 1480 последний.
Нет, скажу, нет, есть, они живут сейчас.
Один этот построили вот так, а вот этот архитектор придумал вот этак.
Нет,
и опять мы с вами
нет, как они
покроемся
нет.
Многовековой
пылью. Вот, Маша,
пылью.
Вот какой самый знаменитый памятник у Флоренции? А? Давайте.
Собор.
Какой собор? Ну, о чем? Вот вы сами говорите, да? Вот сейчас я вам опять про очередной собор Санта-Марии де Фьори расскажу, еще
uh-huh,
что-нибудь.
Uh-huh.
Ну, вот, там, нет, вот если рассказывать про Санта-Марии де Фьори, вы знаете о том, что находится, какой герб находится с правой стороны от главного входа?
Вот. Так, что-то
вот
там такое,
на
что-то
этом
там
гербе,
такое,
на этом
что-то
гербе.
Что-то там такое есть, ну, так, знаете, там написано, здесь был
Уральское
Вася.
Кайло. И лилия. О, вот так вот, да?
Уральская кайло.
Он, на самом деле, уральская
кайло. Я попал,
потому что Демидовы,
вот,
огромная
сказать,
роль, которую сыграли
Демидовых,
вообще
да.
Во Флоренции, а памятник,
говорю,
а памятник
Демидову.
Нет, подождите, там говорят, это наша земля до сих пор. Вообще, она
нет,
до сих
нет,
пор
нет,
в русском веке.
Но вот это кругом нас.
Нет, нет,
это большая радость была.
Это мечты, нет.
Как не мечты? Мне сегодня сказали, что точно еще русская она наша.
Значит, нет, не русская, она никогда не была, так сказать.
Он же ее купил.
Он ее купил, но она не относилась к государственной земле, поэтому ее сейчас и даже перестала быть вилла Демидов. Ну, вот, они перекрестили, вынуждены
были перекрестить.
Так,
теперь давайте всю историю сначала и по порядку.
Нет,
ничего
ну,
не понятно.
Если нет, так вот
Уральское
о памятнике. Подожди, давай, Маша.
На стене собора
Флорентийского. Маша, значит, давай сначала с памятником разберемся. Значит, есть такой вот Порчелино, он называется, да? Или поросеночек.
Да.
Такой вот кабанчик, там такой морда отполирована, потому что если мордочку погладить, ну вот так вот это вот
там
бронзовое.
Там его надо евро класть.
Это, если в Фонтана ди Треви, да, мы кидаем монетку для того, чтобы в Рим вернуться, то чтобы вернуться во Флоренцию, нужно погладить мордочку этого кабанчика, Порчелино. А откуда вообще, так сказать, легенда гласит, что когда-то был очень красивый юноша, про которого говорили, что он хорош, как свеженаписанный святой Себастьян. Очень интересное сравнение такое, да, вот. Интересно. Да, свеженаписанное. Вот. Так вот, он, значит, по ночам он превращался в юношу, а к утру, так сказать, ну, это очень перекликается, да, с нашей там Иван Дурак, там, Царевна
Лягушка.
Весь парадокс в том, что, значит, дальше он познакомился с некой девушкой, так сказать, чрезвычайно ей понравился, ну и в конце концов он ей говорит, что, ты знаешь, вот такой секрет есть, только нельзя никому ни в коем случае рассказывать. Ну, та не смогла, так сказать, маме рассказала, что ну как-то надо же домашние дела-то улаживать. Мама соседки, соседка другой соседки. Короче говоря, через два дня знала вся Флоренция об этом, и бедный парень превратился навсегда вот в эту статую этим самым.
А
девушка, что самое интересное, она превратилась в лягушку, потому что, согласно флорентийской традиции, лягушка – это женщина, которая не смогла не сболтнуть лишнего. Вот Откуда, так сказать, да, вот такая вот легенда.
То есть как наказание да, за несдержанность языка.
Да, вот, вот лягушка, оказывается, да, вот это вот очень интересные такие вот пересечения.
Так,
да, а что теперь? Теперь вернемся к уральскому Кайлу и Лилии.
И к Демидову.
И вернемся еще к нашим землям, между прочим.
Да, значит, с нашими землями надо разобраться. Нет,
значит, вообще род Демидовых — это чрезвычайно интересное явление, так сказать. Вот. И поскольку Тоскана являлась Италией как целиковое государство, отсутствует в это время, так сказать, да, значит, он был, Демидов был отправлен, так сказать, как значимое лицо, представляя интересы России, ну, вот, а поскольку это были люди чрезвычайно, так сказать, солидные, чрезвычайно богатые, значит, первый это был вот Николай Никитич, который фигурирует в малахитовой шкатулке, ну, вот он был русским посланником, который известен парадоксальными вещами во Флоренции именно, организацией французского театра, так, так. Труппа французская из Петербурга, которую он туда вывез. Раз. Второе, знаменитыми французскими балами. Ну, вот так. А в саду у него было две коллекции. Коллекции малахита, которую он из России понавозил. Ну, вот так. И коллекции попугаев, которых он собирал.
Вот он за бесплатно прикупил,
давал возможность зевакам полюбопытствовать.
Прямо как сегодняшний олигарх.
Вот я тоже что-то напоминаю.
Нет, а мы все время говорят, новые русские придумывают, у них масштаб, у них размах без размера. Ничего подобного, правильно. Брать Флоренцию, это попугаями,
у него был сын Анатолий, который, так сказать, да, который вошел в историю Флоренции, так сказать, вторая величина, которая вошла в историю Флоренции, который, значит, во-первых, это друг Брюлова и заказчик «Последний день Помпеи».
Да.
Брюлов по заказу Демидова писал, так сказать, эту картину. Значит, во-вторых, он был человеком достаточно оборотистым, ну и чтобы как-то такое там вот закрепиться, он прикупил княжество Сан-Доната такое и стал князем Сан-Доната. Он,
плюс-минус, так сказать,
да, плюс-минус, да.
Вот, поэтому, так сказать, это самое. Дальше он учудил, так сказать, это вот тоже как мы следы оставляем в истории, да, какие там сейчас мелко плаваем. Вот. Он женился на племяннице Наполеона Бонапарта, но так, и основал на острове Эльба музей Бонапарта. Вовсе не французы на острове Эльба, а Демидов, который построил этот музей, который вот музей, который на острове Эльба существует.
Передача принимает антифранцузский оборот.
Нет,
французы украли утку с апельсинами, я мысленно добавил, украли у бельгийцев жареную картошку.
Так еще и музей Наполеона вместе с племянницей.
Да.
Подождите, они нам подарили свою птичку на нашей замечательной кремлевской стене, а мы им, между прочим, да... Французский театр.
Так мы и еще не то им еще
русская
подарили.
Русская культура, видно,
Санта-Мария
вот, видимо, ее интернациональные
стихи. Санта-Мария да и Фьори.
Надо было сюда ансамбль русской песни «Пляски» послать. Чего это мы французскую культуру, понимаете, там пропагандировали?
Но Моисеева
тогда еще не было. Нет, потом, понимаете, как продолжение Демидова «Санта-Мария да и Фьори» шикарным рамором облицованной и так далее. Значит, она же была не облицованная церковь.
А, то есть это спонсорские деньги.
Не вся, спонсорские деньги. Так вот, львиную долю облицовки, это следующий Демидов, который, так сказать, был такой Пал Палыч Демидов, который, так сказать, облицовал, а поскольку он уже являлся, значит, соответственно, князем Сан-Доната и так далее и тому подобное, так, вот ему в знак благодарности дали, так сказать, еще вот, вот этот герб, этот герб, в котором скрестили, так сказать, флорентийская мэрия,
где
вот уральское Кайло и флорентийскую Лилию, которая являлась... Вот.
Слушайте, вот, какое счастье, наши олигархи нынешние плохо знают историю.
Нет, подождите, это не счастье. Они, между прочим, наши... сейчас силами русских компаний восстанавливают половину Венеции. Я не знаю, когда мы восстановим наши памятники, там и наши, не знаю, разрушающиеся церкви, но то, что половину Венеции сегодня восстанавливают именно наши русские, да, компании и частные партнеры, это точно. Я встретила международную конференцию только что вот в Венеции несколько месяцев назад, она состояла на 80% из наших русских соотечественников.
Вот замечательно. Так. Между прочим, наша слушательница Ольга из Казани, кстати, большое спасибо, Ольга, за теплые пожелания и отзывы.
И, кстати, плюс 7-985-970-45-45.
И отзывы о нашей передаче, да. Она задала замечательный вопрос. В некоторых чудесных городах есть такие места, посещая которые человек кардинально меняется. Расскажите, пожалуйста, про уголок Флоренции, который мог бы перевернуть мировоззрение русского человека?
О.
Отличный вопрос, между прочим, да.
А вы знаете на него ответ?
Я нет, но мы обратимся к знатокам. Ну, может быть, это слишком сильно сказано, перевернуть мировоззрение.
Это рискованно.
Но что действует на вас?
Что действует? Нет, действует сама атмосфера Флоренции. А вы знаете, что такое синдром Стендаля во Флоренции?
Нет.
Значит, есть такое понятие – синдром Стендаля. Более того, в подавляющем большинстве крупных госпиталей и больниц Флоренции созданы специально психоневрологические отделения, которые лечат от этого синдрома Стендаля. Это временное помешательство от увиденной красоты. Впервые Стендаль угодил в больницу, он настолько близко к сердцу принял красоту Флоренции, ее вот эту вот необычность
это
и личие.
Это все-таки во Флоренции произошло.
Да, во Флоренции, именно вот и во Флоренции это... синдром Стендаля, так сказать, есть.
Это правда, потому что нигде этого не возникает. Вот это ощущение, я совершенно согласна. То есть для меня, конечно, уголком, который перевернул мою жизнь, стал вот этот самый монастырь Сан-Марко, потому что человек, который вот не видел, да, Троицу Рублёву, он как бы все-таки живет до этого и после этого. Но то, что ты видишь там в этом монастыре и то, что сделал фрар Анжелико, на мой взгляд, жизнь меняет. Но в целом Флоренция единственный город, потому что нельзя сказать, что меньше прекрасных, да, соборов, церквей, я не знаю, например, в Венеции. Ты приезжаешь в Венецию, ты говоришь, это чудо света, но тебе не хочется там остаться. То есть я понимаю, почему количество имен, я все-таки к началу передачи, да, творцов, которые, кстати, никогда в жизни Данте не писал в Венеции, да? Это удивительная вещь. Мы сейчас памятник поставили, наш замечательный там скульптор Франгулен поставил памятник, в котором...
Это еще одна загадка истории.
Да, еще одна загадка истории.
С памятником.
Но она как бы стоит почему-то в Венеции. А он никогда там не писал, потому что я понимаю, что да, сколько писателей, включая Достоевского, да, там работали, сколько композиторов, сколько художников. Во Флоренции отдельная история. Там красота, она тебя не подавляет. Там удивительный ландшафт города. Этот ландшафт города при скученности, понятно, что это старые, да, итальянские постройки, это узкие улочки. Я нигде не видела вот этой вот, да, зауженности. Там удивительный ландшафт, вот эти мосты, которые дают совершенно фантастический, да, вид. И ты понимаешь, что этот город как-то постепенно идет в гору, и он так постепенно врастает в ландшафты Тосканы. А с ландшафтами Тосканы вообще сравниться просто ничего не может.
Вы знаете, что написано?
Самые фотографические ландшафты мира, просто их нельзя плохо сфотографировать.
Значит, Новее Сан-Леонардо
есть такая... мнение директора Московского дома фотографии.
Но что самое интересное, да, вот мне становится понятно, видимо, близкие вам по духу люди писали, так сказать, да, на мемориальной доске, которая на Вие Сан-Леонардо, на доме, где жил Чайковский, это дом, где он жил, потому что он еще там по гостиницам по-разному, так сказать, ютился, но вот так, есть потрясающая совершенно надпись. Здесь от бескрайних российских равнин и нежных тосканских холмов питал композитор свои бессмертные гармонии.
Слушайте, это гениально, но вы мне открыли просто чудо.
Это парадокс, который никто не может понять, кто это написал.
Но вот это гениально, потому что вот эти холмы, я не знаю, есть какая-то странная...
Я на где вы равнин видели российские.
Но там это у него было в душе. А вот холмы, конечно, да, вот холмы Тосканы, это невозможно. Это приехать, увидеть и понять, что вот...
А где там наш кусок-то, я так и не пойму.
Значит,
где
нет,
там ногами-то топать и кричать,
идет...
что отдайте?
Нет, значит, когда...
А вы все-таки, да, что здесь?
Верните, восстановите историю
везде. Облицовка наша, это
облицовка
понятно.
Облицовка уже
значит,
наша.
Значит, Демидовы, как бы, так сказать, итальянская ветвь Демидовых, она сошла на нет, к сожалению, там были, так сказать, и значимые люди. Постепенно они все больше и больше подменялись, как бы, итальянцами.
Медичи потравили,
вот, и так далее. В результате, когда, так сказать, был период попытки наведения порядка с загрансобственностью, которой по миру разбросано весьма много и так далее, кое-какие вещи, вот как это случилось с Демидовской, так сказать, виллой, да, она воспринималась, ну, раз Демидова, значит, должно быть что-то, какое-то отношение к российскому государству. Нет, оно, к сожалению, так сказать, к российскому государству
отношение...
Оно просто ушло к наследнику, это было частное...
Распыленное, да.
частной территории, которая и итальянцы на всякий случай, они даже ее Виллу Демидов, так сказать, в простонародье стал, то есть устной традицией, да, она сейчас по-другому даже называется. Там очень интересный памятник Демидову, который, так сказать, стоит. Значит, он в виде римского императора, его очень мало знают, в виде римского императора он сидит на троне, значит, обнимает своего сына, рядом у его ног вдохновленная в виде девочки, согретая теплом и вот этой вот благодатью его дарами, так сказать, Италия, вокруг щедрость, там, мышление и так далее, как некие аллегории, но так, и что самое интересное, это единственное, может, аллегория под названием Сибирь. Все остальные там в туниках и такие раздеты, а одна это такая
шубе. Одета,
аллегория Сибирь, вот это вот было.
Нет, ну вот это, конечно, замечательно, бескрайние, значит, равнины.
Потом тоже, понимаете, вот мы тоже говорим, да, там, что Демидовы, понятно, это люди, которые ворочали такими деньгами и настолько, причем они умудрились, вот Демидов, который, один из старших Демидов, который руководил оттуда заводами, находящимися здесь, да, к нему приказчики отчитываться приезжали во Флоренцию. Это тоже было парадоксально. А он перенимал опыт, накачивал их и отправлял назад. Но еще есть наш один человек, который является вот почему-то всегда Добродский и Венеция. Правильно? Вот всегда.
Да,
Добродский, Венеция и вот два понятия не разделяют.
Добродский почетный гражданин Флоренции.
Он почетный гражданин Флоренции.
Но все-таки...
Более того, так сказать, это человек, который был награжден золотым флорином. Это, так сказать, считать вот настоящая копия из золота флорина, который средневековый.
Награда города.
Да, это награда города. То есть это признание городом, значит, ему за его вклад в мировую культуру.
Скажите, вот... а сами флорентинцы, вот вы признали...
Флорентинцы или
флорентийцы?
Флорентийцы, да. Через и кратко. Флорентийцы, наверное. Нет?
Можно и флорентинцы.
Ну, давайте, как угодно.
Можно и так. Вы признавались своей нелюбви к Италии и любви к Флоренции. Ну, наверняка и Александр
это
тоже
правда.
Знает.
Это
нет, нет, я не оспариваю это. Скажите, а флорентинцы вот каким-то образом отличаются? Вот эта вот
отличается.
Гармония города.
Они отличаются очень.
На них
потому что,
отражается?
Они какие-то более северные. У них есть понятие дистангея, да? Mm-hmm. Вот эта дистанция. То есть на тебя никто... Вот в Италии, в Риме, например, я очень это ощущаю, когда люди физически тебя трогают и съедают. Они нарушают твое личное пространство. И для Италии вообще это свойственно.
Да, вообще для всех южных
Но
стран.
Этого нет ни в Тоскане, ни во Флоренции. Мне кажется, что даже вот этот черный жгучий тип красоты итальянский, да, вот такой, он там
мужской,
отступает.
Я подчеркнул.
Он отступает. Там что-то даже скандинавское, вот мои любимые скандинавские
блондины
страны.
Там есть.
Мне
это,
там
да.
Узнаются, потому что прежде всего это ощущение личной дистанции. И вот это твое пространство никто не нарушает. Это, наверное, не случайно мы говорили, почему там так творили художники. Мы видим как минимум два фактора. Да? Мы видим удивительную социальную и культурную традицию, в которую, да, не мог не подпасть Демидов и, наверное, не случайно выбирал, да, все-таки Флоренцию, все-таки у него был выбор, и Медичи. Это, да, Медичи, конечно же, вот благодаря традиции вот этого культурного собирательства и поддержки культуры, особенно во Флоренции не было производства такого уж сильного,
не
да?
Было.
Но все-таки, вот...
Это на самом деле даже больше
поближе,
банк,
только
банковский.
Поближе, только будьте любезны.
Это больше даже банковский капитал, нежели чем...
А вот видите, интеллектуальный банковский,
конечно.
Интеллектуальный банковский капитал
это
соединяется с тем, что все...
Итальянский капитализм, зарождение итальянского капитализма.
А вы видите, не было бы Микеланджело, если бы не было бы, да, я не знаю,
а
не
потом,
было бы Медичи, они поддерживали все.
Итальянцев нельзя рассматривать, да, ведь это нация, которая, как итальянцы, образовалась в 1870 году.
Да,
они разные. И вот даже разговаривая с ними, вот есть и там знакомые, и когда-то вот, например, что там, это буквально там в 300 километрах, так сказать, к северу, да, вот эта Паданская низменность, на которой находится, и даже и масштаб другой, и рельеф другой, и все другое. Та же Пьяченца, например, Кремона, да, вот откуда Страдивари там и так далее, там, Парма, там, Павия и так далее, и тому подобное. Но когда тебе говорят, да, мы не итальянцы, мы галлы. Ты начинаешь, какие галлы? Потом ты действительно начинаешь
понимать. Но они не
понимать.
Обижаются? Они...
Нет, нет, нет. А это этрусски. Ведь Этрурия, это, так сказать, да, непонятно, что это не те этрусские, которые были,
да, да.
Но это, так сказать, культура, которая лежит глубоко в основании и так далее. Итальянцы настолько разные, что римлян нельзя сравнивать с одними, с другими, так сказать.
Нет, нет, но сравните калабрийца и... скажем, туринца, это две совершенно разные вещи.
Так а что отличает флорентийцев, вот по-вашему, Александр?
Они, вот, скажем так, несколько аристократично холодны. Они чрезвычайно интеллигентны, неспроста, наверное, благодаря Данте и Божественной комедии тосканский диалект является основным итальянским языком.
Ну, то, в общем, о чем мы говорим, да, про сказать, родителей итальянского,
да. О чем иностранцы,
да,
говорят.
И удивительное количество книг в квартирах, то есть фантастическое. Это, да, вот, нигде это... никогда эти библиотеки, которые остаются главным...
Это, конечно, вот. С другой стороны, это и некая вот эта холодность, она для туризма, вот вы правильно сказали, да, в Венеции там вечная круговерть народа. Хотя венецианцы к этой круговерти мало отношения имеют. Но во Флоренции иногда даже вот осенью, там, да, где-то такое там в 9 часов вечера производит иногда удручающее впечатление пустота улиц. Народ как бы так все это расходится.
А мне безумно нравится пустотность, да. Дело в том, что этот ландшафт, ландшафт флорентийский и все, что мы имеем под понятием Тоскана, вот, наверное, не случайно Тарковский так любил эту часть Италии, да. Потому что, посмотрите,
ему
в фильмах,
там было хорошо.
Дело в том, что в фильмах Тарковского не так много действия. Фильмы Тарковского строятся на пустоте, на ландшафте и на магии ландшафта. И кроме того, они строятся прежде всего на перспективе фантастически воспитанного и образованного, да, на живописные традиции глаза. Он же очень часто пользуется, да, теми или иными живописными произведениями, по сути дела, строя в кино перспективу, да, того или иного живописца. И его ландшафты, конечно, флорентийские, которые и застроены, а выглядят пустотными, они ему ближе. В Риме снимается экшен, в Риме появляется, да, там неореализм. Там много людей.
Дольче Вита в
Риме. Да, да, там Дольче Вита, они действуют. А вот эта магия, и которую удивительно увидел Тарковский, это магия, которую даже нельзя передать, это мистика пространства, он ее очень четко, наверное, вот выразил эмоционально. И это, правда, странная вещь. Там такое количество искусства. Но...
Не рассеивается эта магия со временем?
Нет,
она
не
рассеивается. Вот эта магия старой Москвы, когда-то, которая когда-то была...
Она со временем приобретенная, потому что если посмотреть в прошлое, так, Боккаччо, флорентийц. И, извините меня, Декамерон, да, где по средневековым меркам это достаточно такое пикантное
произведение.
В там, 15-м, там, в 14-м, в 15-м веке, знаете, какой было любимым, так сказать, шуткой у богатых людей во Флоренции в деле флирта с дамами? Значит, очень модно было украшать блюда драгоценными камнями. Вот. Значит, так вот, шутка заключалась в том, и она всячески приветствовалась, она очень нравилась окружающим, значит, в декольте, а декольте были, так сказать, достаточно глубокими, делался некий шар из хлебного мякиша с фазановыми костями, украшенный драгоценными камнями, и вот туда, так сказать, пихался. Так весь кайф состоял не в том, что его запихнули.
Ложбинку, вы хотите,
да,
сказать?
Его оттуда разрешалось вот этому проказнику под всеобщие аплодисменты вынимать.
Руками? Или...
Да, конечно, руками.
А,
вот, поэтому, ну уж это уж, видимо, зависело от общества, понимаете, от фантазии.
Нет, длина шеи, извините.
Плюс, например, во флорентийских законах, если вы посмотрите, законы регулировали взаимоотношения благородных сеньоров и их любовниц. Они имели определенные права и так далее. То есть, да, для средних веков, как бы так сказать, нормы юридические, которые, так сказать,
вообще
обеспечивали
выглядит...
наследников и так далее. Это тоже говорит.
Ольга, прошу прощения, Ольга, ваша тезка из Казани не удержалась от вопроса. А флорентийские мужчины красивы?
Вот мне в Италии больше всего нравится. Это как раз... у меня вообще проблема. Мне больше нравятся итальянские женщины, чем мужчины. А во Флоренции и в Тоскане... потому что для меня они как-то так перетекают друг к другу. Мне нравятся мужчины. И я их вижу, они для меня как-то выступают как часть ландшафта, как часть пейзажа.
Конечно, обидно им было бы слышать.
Хотя попробуй хлебный мякиш, да,
сложение.
Все прекрасно знают. Данте. Вот да. Памятник ему стоит, да, он стоит в Вероне, он стоит здесь, во Флоренции, есть фреска. Ну, а так, Данте такой с горбинкой, такой, да, худощавый, так сказать, человек, ничего подобного. Ну, так
но
вот это парадокс.
Потрясающий просто.
Это парадокс.
Но нос Данте, за него можно отдать жизнь.
Да, ну вот нос Данте, он, нос был у него пуговкой, потому что, когда вскрывали могилу, специалисты по восстановлению облика восстановили, он был среднего роста, кругленький и
корнокоричневый.
Да? Вот у него не было
развития.
Это вот, наверное, один из мифов, так сказать.
А он же был чиновником, правильно, во Флоренции? Ну так вот, его и приукрасили в соответствии с государственной необходимостью, я так понимаю.
Ну вот это вот тоже парадокс.
Я тоже говорю, что
лидеры смотрятся выше, чем есть на самом деле. Вот есть такое мнение.
В котором то, о чем ты мечтаешь, тебя, например, разочаровывает. Я, например, конечно, очень хотела увидеть Боттичелли в галерее Уффици. Но то в галерее Уффици там надо жить. Вот, ну как бы, если человек может себе что-то позволить, то это не какое-то дикое там путешествие экзотическое. Я ни за что в жизни ни в какие джунгли не поеду. Если у меня будет 3 дня, я просто позволю себе раз прожить в этой галерее Уффици.
Вы знаете, самое сильное, куда обязательно надо сходить, это галерея Академии, так? И там, где выставлены скульптуры. Вот это, конечно.
Это правильно, потому что там и живопись, и скульптура, она действует одинаково, потому что и то, и другое до такой степени богато. Я, например, там в Академии позволила себе быть там, ну, 30 минут. Все-таки там в Уффици я ходила 3 дня. Но это не... Это, там надо прожить какое-то время, чтобы это все впитать. Но первое впечатление, ты едешь, мы все знаем Боттичелли по репродукциям, и у нас даже когда-то, я помню, лет 20 назад или 30 лет в Москву приезжали первые копии, вот такие правильно выполненные. Я помню, на Кузнецком мосту была выставка, мы на нее стояли. Там всегда казалось, что это безумно светло и радостно. Ты приходишь, ты видишь, что на самом деле ничего подобного. Там совершенно другой тон, там совершенно другой цвет.
И это вот был все... другой Боттичелли.
Это вообще другой Боттичелли. То есть ты идешь встречаться с Джотто или с Боттичелли, и как бы они тебя не радуют. И вдруг да, ты видишь какой-то угол здания. Ты видишь, как-то странно, да, вот эту вот самую облицовку удивительную. Кстати, действительно, здание безумно красивое с точки зрения текстуры и фактуры. Ты не понимаешь, каким образом дом Медичи выстоял, да, и, как я понимаю, он не менялся, я не знаю, но каким образом текстура и фактура камня и его невероятно... Там нет вот этого сплошного засилья узоров, там все дозировано, да, и ты на какую-то деталь западаешь, и это совершенно меняет представление того, для чего ты приехал. И одновременно ты отвлекаешься на такую совершенную, да, прозу жизни. Я, например, попала туда случайно, что мне не повезло еще с гостиницей, потому что 5-звездочная гостиница дико дорогая, текла, мы постоянно там находились в каких-то форс-мажорных обстоятельствах. Все было занято неделей моды, которая очень серьезно конкурирует с Миланской.
Миланской,
и ты понимаешь, что если в Милане это огромный город, который тебя сметает, то во Флоренции эти магазины и эта красота, да, итальянского дизайна, она тебя обступает, хочешь ты или не хочешь.
Она добрая красота.
Она тоже комфортная, она не агрессивная. Тебя все приглашает.
Она комфортная.
Борис, я вообще думала, честно говоря, что мы от хлебного мякиша перейдем к вашей любимой теме. А мы как-то вот вернулись к Боттичелли. Вот так.
Ну,
вот
хорошо. Ну, кстати говоря, я слушал Ольгу как зачарованный, но тем не менее задам вопрос. Вот вы говорили о шоколаде, в котором стоит ложечка. А что-нибудь более существенное и флорентийское съесть там можно? Что именно готовит во Флоренции?
Бифштекка алла фьорентина.
То есть бифштекс по-флорентийски.
Да? А в чем его?
Чем он отличается от...
Это, во-первых, мясо с прожилочками внутренними жирка. Ну, так, это очень примерно люблю. 2 пальца толщиной. Ну, да. Так, и 800 грамм весом.
Но я могу сказать, что это бывает и во Франции.
Попробуйте, запихните в себя.
Но вот это, вот это, вот эти какой прожилочки, вот эти прожилочки, это лучше. Ты понимаешь, что...
А да, во Франции прожилочек нет, в том-то и все дело.
Си, если хорошая кот-де-бёв, только это другой немножко кусочек, но тоже прожилочки. Это самое вкусное в мясе, это жирные прожилочки, которые вроде бы вредные, но без этого мясо не мясо.
Нет, и если знаете, бифштекс не такой тоже, флорентийская кухня, блестящая кухня. Вообще итальянская кухня – это отдельная песня. И французская это кухня – это соус. Все остальное, так сказать,
мне нравится, что мы сегодня еще на протяжении всей передачи между делом пила и Франции.
Просто надо в следующий раз идти к истории города какого-нибудь французского.
И попинать итальянцев.
Поедем в город Арля.
В любой, пожалуйста. В Гренобль по Стендалю.
Да, вот. Нет, на самом деле флорентийская кухня, она и разнообразная. И...
Вы говорите об этом с такой грустью вообще. Хочется да каких-то искрометных впечатлений.
Я ела бифштексы, помню, честно, помню. Я помню шоколад, потому что больше, правда, ничего не помню, что ела.
Нет, есть и великолепные салаты, и во флорентийской кухне есть и великолепные супы, так сказать.
Короче, неинтересно говорить про эту флорентийскую кухню.
Я помню, что было как-то никаких проблем, вот таких проблем с едой.
Ну и бог.
Да, в Италии вообще не может быть проблем с едой.
Не может быть в Италии проблем с едой.
А шоколад, потрясение.
Проблемы не с едой, проблемы с поглотителями этой еды.
Это точно.
Она же может все убрать. Вот все, да, вот у тебя потрясает что-то. Мне задайте вопрос, была ли там специфика этой кухни? Не помню. Но шоколад...
Нет, все зависит от того, что...
Это же важно. Он не сладкий, заметьте, и не жидкий. Он тоже благородный. Знаете, черный, настоящий.
Боже мой, у нас получился какой-то... Вот у нас полтора минуты. У нас получился какой-то умопомрачительный город. Я совершенно в абсолютном восторге прослушала все, что было сказано. Я не поняла, где Уффици. Я поняла, где город. Я не поняла.
Уффици недалеко от Понте-Веки.
А город расположен в северо-западной части.
В холмах Тосканы. Которые периодически
и вдали,
под определенным углом сильно напоминают сибирские
поля.
Я не
могу молчать. Дело в том, что у меня было второе потрясающее впечатление, ради чего я второй раз приехала. Это, конечно, Палаццо Руччелли, и это фонд Аполлинария. Это один из крупнейших фотографических фондов мира и крупнейших фотографических музеев Флоренции, в Италии и вообще мира. Но дело в том, что именно там осталось сейчас, и до сих пор есть просто все вот, да, печатные установки братьев Аполлинариев, которые были первыми фотолитописцами Флоренции и Италии вообще. Начали они в 40-х годах 19 века, и то, что есть сейчас в этом фонде, это чудо. И вся Флоренция, кстати, прежде всего с архитектурной фотографией, потому что архитектура Флоренции вынуждала больше, чем даже флорентийские
это
дамы
Ольга
и кавалеры.
Свиблова.
Там это есть.
Это директор Московского дома фотографии. Все подробности, пожалуйста, вот по указанному адресу. Я думаю, что тут никаких проблем у слушателей «Эхо Москвы» не возникнет. Александр, и ваша Флоренция. 10 секунд буквально.
Моя Флоренция – это один из самых красивых городов Италии. Это город, в котором можно быть вечно. Это город, у которого есть ни с чем не сравнимое лицо. Это город, в котором хорошо душе. Наверное, вот так.
Александр Сорокин, специалист по истории Италии, Борис Туманов и Маша Майер. Сегодня мы рассказывали вам историю одного города, в котором хорошо душе.
Радио «Эхо Москвы».